Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фегенгауэр, как всегда, в этой студии в понедельник вечером. Здрасте.
Да, добрый вечер. И у нас сегодня в студии гость, чей полет мы будем разбирать. Это журналист Олег Кашин. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу. Это вопрос о самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни. Может быть, решение, которое не только там, на вашу жизнь повлияло, но на каких-то других людей.
На жизнь моих родителей, очевидно, у меня простой ответ, потому что я часто об этом думаю и думал сегодня. В 2002, на самом деле, году я решил, что в 2003 году я не буду становиться моряком, не буду получать там соответствующие сертификаты, которые должен был получить, поскольку учился на это 7 лет, и остался журналистом вначале в местной газете у себя в городе, потом переехал в Москву. Это было действительно тяжело, и до сих пор вот мой родной папа мне не простил того, что я его профессию не продолжил, не поддержал. Это постоянная тема наших конфликтов. Конфликтов вечных, которые время от времени доходят до каких-то радикальных вещей, это правда.
Каких радикальных вещей, например?
Мы можем не разговаривать по году, да, то есть как раз вот мы виделись, собственно, с папой неделю назад, и даже вот в такой беседе, которая была действительно спустя год, наверное, да, все равно тема не превращения меня в моряки, она прозвучала, потому что, ну, слушай, вот там все, там, не знаю, сокурсники уже там не капитаны еще, там, старпомы, да, а ты кто? А я никто, у меня на визитке ничего не написано, визитки у меня нет, и трудовая книжка дома лежит. И поэтому вот в разговоре с людьми консервативного поколения мне очень трудно доказывать, кто я есть, да, потому что вот никакой надписи на мне нет.
А почему ты принял такое решение? Почему? Ты, если я правильно понимаю, был Крузенштерн.
Прости, Иван Федорович, да?
Парусный человек, пароход.
Как говорили Табаков, да.
Практикант, участник международных парусных регатов. Почему?
Ну, нет, на самом деле действительно это вот такая болезненная тема, которая заставляет меня сбиваться и запинаться, потому что я действительно там лет в 19-20, глядя на тех нынешних капитанов Крузенштерна, которые снимаются в рекламе ВТБ, думал, какие они клевые, какие у них белые рубашки, и вот я, наверное, тоже буду таким. А потом мне показалось, что у меня лучше получается то, что я делаю до сих пор, то есть именно писать, причем, поскольку в разных жанрах себя пробовал и тогда, и теперь, в любом случае, любое описание, как мне кажется, мне удается лучше, чем удавалось бы, там, не знаю, прокладка курса. Тем более, что как раз, если говорить о конкретном Крузенштерне, в последний месяц про него было две замечательные новости. Вначале он в Исландии протаранил два буксира, потом в Северной Двине сел на мель. Я слежу за этими новостями.
А его сейчас же пригнали на ремонт.
Ну, очевидно, он весь, блин, потрепанный, потасканный.
А он единственный остался, на котором можно учиться.
Нет, я возражу. Их вот таких старых трофейных немецких два у нас, второй в Мурманске, Седов. Вот еще есть три уже поздних советских, которые в Польше строили. Вот, но они, конечно, не крутые. У нас два крутых таких уникальных, легендарных, и просто как раз я не то что злорадствую, когда гид, мои сокурсники его разбивают в очередной раз, просто думаю, ну окей, был бы я на их месте, разбил бы Крузенштерн, и, наверное, разбив его, да, пошел бы там, не знаю, и выпил водки, потому что даже не напишешь об этом статью, поскольку как бы навык утрачен.
А вот в 2002 году, когда были споры в семье, ну, какие были аргументы за и какие были аргументы против?
Нет, аргументы за очень простые. У меня, собственно, папа, я уже говорил, моряк, он мне говорил, что ты не понимаешь, да, там вот ты там пацан, да, ты приходишь, значит, на пароход, и тебя филиппинские матросы называют сэр. А я думаю, ну, называют сэр, что такого? Ну, как бы я сам себе сэр. Вот, правда, такие аргументы, которые, наверное, опять же, для людей, которые в той системе ценностей выросли, они имеют значение, а мы уже какие-то вот постиндустриальные люди, и мне важнее, ну, тоже сейчас скажу, там, типа, какую-нибудь гадость, да, 200 лайков собрать в Фейсбуке, нежели услышать от незнакомого филиппинского матроса сэр. Тем более, что, там, ну, это тоже не проблема, в магазинах с тобой тоже вежливо, да.
То есть пусть лучше незнакомый филиппинский френд напишет.
Ну, буквально, да, типа того, или хотя бы украинский.
А переезд в Москву – это тоже результат конфликта или в Москву?
Нет, как раз, ну, что же хотелось, это было неизбежно и естественно, поскольку, ну, тоже Россия у нас, у меня в последней книге «Кубик Рубика» сказано, что Москва на самом деле дно России, куда мы все вот так скатываемся, как горошины, потому что не в смысле там какие-то усилия для этого приходится предпринимать, а ты понимаешь, да, живя у себя в Калининграде, что вот ты, да, ты журналист, ты пишешь там, не знаю, про день города или про рабочую поездку губернатора, и если не покатиться в Москву, да, то будет тебе 40 лет, ты по-прежнему будешь писать про рабочую поездку губернатора. Я наблюдаю, ну, тоже, вот я говорю про сокурсников, и я за судьбами оставшихся в Калининграде коллег, коллег наблюдаю тоже с таким, наверное, болезненным интересом. Окей, один там из 20 моих там, знакомых друзей этих лет стал главным редактором той газеты, в которой я работал. А другой закончил карьеру раздатчиком бесплатной газеты в трамвае, поскольку в газете он уже был не нужен, у него рубрику «Чудилка», извините, которую закрыли. А вот кто-то, там, не знаю, сгорел пьяный в вагончике на стройке, где он был сторожем, кто-то утонул, работая водолазом. Такие, на самом деле, судьбы, это очень трагично и печально, потому что, ну окей, если ты журналист в России, ты должен, наверное, жить, работать в Москве, даже не в Питере. А если ты вот остаешься в городе, в котором, там, не знаю, все ньюсмейкеры могут собраться вот с таким столом, да, это действительно такой вот, ну, такая социальная клаустрофобия, да, рано или поздно ты сойдешь с ума.
А, ну, я вот сейчас вас слышу, у меня складывается впечатление, что вы как-то постоянно ищете себе внешние подтверждения того, что решение было принято правильно.
Вот буквально это такое же внешнее, как те матросы, которые говорят.
Потому что сохраняются сомнения до сих пор.
Наверное, это связано с тем, что каждый русский человек должен быть неуверен в себе и постоянно рефлексировать и искать какие-то ответы. Я на самом деле наблюдаю это именно по массе своих знакомых. У всех какое-то несогласие либо с реальностью, с окружающей, либо с собой. Это правда, да? И подтверждения любого рода нам каждому нужны. Другое дело, что обычно мы как-то это в себе загоняем и делаем вид, что там мы такие клевые, замечательные. Там, не знаю, ведем блог «Краем уха» на сайте «Эхо Москвы», допустим, да, и нам плевать на всех. На самом деле не плевать. Тоже вот почему-то вспомнил лет 10 назад, опять же, в каждый период развития социальных сетей есть какая-нибудь модная дебютантка, а именно там молодая девушка, которая пишет что-нибудь, и всех это возмущает или восхищает. Была такая Вера Холмогорова, она сейчас на Украине живет, журналистка, вот, и тоже вот ей было там лет 19, она писала какие-то большие телеги про политику, про философию, ее травили. Вот, и однажды она написала большой пост, что да, вот у меня в детстве была кошка, я крутила ее за хвост, ломала ей хвост, вот, типа, смотрите, какая я омерзительная. Человек, видно, что сломлен, да, и как раз вот мы каждый в себе, мне кажется, и я в том числе, может быть, я в первую очередь, ежедневно не то, что преодолеваем возможность быть сломленными, а нас часто ломают ситуации. Я тоже могу вспомнить, там, не знаю, какие-то важные эпизоды в журналистской уже карьере, когда я понимал, что внешнее воздействие, внешнее несогласие со мной, оно меня, ну, просто вот вбивает в асфальт, и уже после этого приходится заново как-то вырастать.
Слушай,
это дело Сычева, например, буквально, да, то есть как раз...
Подождите, например, это что?
Это дело Сычева, например, да, буквально.
Дело Сычева.
Да, дело Сычева, конечно.
А каким образом получилось это дело Сычева? Давайте вспомним просто, что вы писали тогда.
Просто. Сейчас у меня, видимо, тоже будет как-то срываться голос, как я говорил о моряках, но действительно такая болезненная тема, хотя прошло уже 10 лет. По новостям прошла история вот об адской оргии в Челябинской казарме, значит, и таком вот коллективном насилии над солдатом. Между прочим, сразу после этого в газете «Московский комсомолец» вышла статья Вадима Речкалова, полная оборотов типа «по некоторым сведениям» или «как нам кажется» или что-то такое, ну вот как обычно пишут, чтобы сбежать сюда, о том, что Сычев сам себе что-то вколол в ногу, чтобы... А он потерял ноги и половые органы. Что-то вколол себе в ногу, чтобы, соответственно, откосить от дальнейшей службы. Вот, я туда поехал очень драматично, с какими-то элементами кино, буквально там на такси прорывался через шлагбаум дачи губернатора, где жила московская комиссия с главной военной прокуратурой в ее составе. И вот, собственно, с этими прокурорами и с адвокатами Кучериной от имени общественности. Мы ездили и по этой части, и по больницам, и по всему на свете. И, собственно, все это наблюдал. На самом деле, тоже вот мои тексты того времени можно поднять. А я отрицал часть того, что писалось в Сычеве, соответственно, не все. То есть там главная история была, там били его и насиловали, или его, что тоже, конечно, за садизм, и что я тоже подчеркивал, да, что его заставили всю ночь сидеть на корточках, а любой человек, ну там, окей, каждый второй человек сидя на корточках 8 часов, у него что-нибудь заболит, или там, если он послабее, или как вот тоже, как тогда я писал, у Сычева, возможно, была болезнь вен, а у него что-нибудь отвалилось. Да? И, соответственно, я написал, что да, во-первых, эта история вот именно, ну, частью преувеличена, понятно, почему она преувеличена, потому что именно тогда шла достаточно яростная борьба между Генпрокуратурой и Министерством обороны, и как раз у меня в тексте были слова зама главного военного прокурора, который там прямо сокрушался, что вот там мы ездили на Сахалин, на место прежней службы начальника этого училища, искали на него компромат, чтобы замочить, значит, вояк, не нашли, к сожалению, поэтому придется работать здесь. То есть такая, на самом деле, мерзкая политика, которая вмешалась превращалось вот в эту реальную трагедию, которая, собственно, ну, я не настолько упырь, чтобы отрицать, что это была трагедия. Вот, ну, окей, я это написал. Потом, соответственно, мне вот весь тогда еще живой журнал хором сказал, что какой-то негодяй, ты отмазываешь армию. А я задумался, негодяй ли я, наверное, окей, я негодяй, я написал вторую статью на тему того, что да, значит, все ложь, значит, я всех ненавижу. Вот, это уже приобрело какую-то вот, ну, там, кто такой Кашин? Кашин тот, который отмазывает армию по делу Сычева. А для меня действительно была такая адски больная тема. Я, ну, когда Сычев, собственно, вернулся домой, я поехал к нему. Мне было важно, чтобы он прочитал мою статью и чтобы я с ним поговорил. И последнее, что, собственно, мое соприкосновение, которое тоже, мне кажется, кармически правильное и хорошее, когда в 2007 году были выборы в Госдуму, и партия СПС взяла себе главным политтехнологом такого рыльского мужчину Антона Бакова, и люди Бакова завели от имени Сычева ЖЖ, где он писал, что как он ненавидит Иванова. Я, собственно, там, при участии там, каких-то тайных знакомых из СПС добился разоблачения того, что это не ЖЖ Сычева, и, собственно, вот попытка разыграть сычевскую карту на выборах была как бы подавлена, с моим участием в том числе, чем я на самом деле горжусь. Вот такая история.
Здесь есть ряд решений. Вот до какого-то времени, пока вы работали в газете «Коммерсант», в отделе общества, да, очень так много точно. Писали про политику, в том числе про молодежную политику. И, собственно, отклики на тот момент, ну, в общем, если мы говорим про аудиторию того же ЖЖ, вполне себе, ну, скажем так, благостные, да, потому что
Все были в том или ином направлении,
черное-белое, было понятно. Да. Потом раз, и все изменилось. Угу. В том числе Олег Кашин изменился тогда. Вот,
я не соглашусь как раз. Именно, что все изменилось. Олег Кашин, в принципе, остался такой же. Человек, которому всегда важно быть не в какой-то группе, да, там, окей, молодежных политиков, там, кого угодно, а около нее, имея возможность сказать всегда, что, типа, вот в этом вы молодцы, а в этом вы говно, да. Вот, на самом деле, я вот на протяжении всех этих, там, уже не одного десятилетия, вот эту свою роль, как ценность, я при себе ношу и таскаю. И мне действительно важно и сейчас говорить, что Крым наш, когда, там, все мое окружение говорит, что он не наш. И еще что-то не из чувства противоречия, да, не из желания как-то выделиться или быть оригинальным, а из желания не подчиняться вот тем никем не там, подписанным нормам, там, даже неприличия, просто вот так положено говорить в этой тусовке. Понимаете, когда вот сидит компания, там 20 человек, и у всех там четкая позиция, что Крым не наш. Выходит какой-нибудь, значит, юноша на сцену и говорит, Крым не наш. И ему все аплодируют, молодец. Хотя на самом деле вот в его словах, как правило, нет ничего, что, на чем была бы основана точка зрения, кроме одобрения тусовки. Как раз это действительно плохо, это вредно, всю жизнь с этим борюсь, вот просто как с плохим явлением внешней среды.
Но как-то же принимается решение быть сейчас около нацболов, а дальше быть около нашистов. Или там быть около там, движения наши, а дальше быть или около там других.
Это очень просто объясняется. Вот окей, смотрите, сижу я здесь, вот Сыр и Воробьев, это не Флигенгауэр. Мне не нравится. Я думаю, вот опять же, я 25-летний молодой, думаю, угу, если они плохие, наверное, на радиостанции там, Шансон, как вас принято говорить, да, есть какие-то хорошие люди, пойду-ка я на радиостанцию Шансон. Вот, когда мне уже 35 лет, я понимаю, что и на радио Шансон я никого лучше вас не найду. Поэтому, поссорившись спасибо, сейчас с вами в этой студии, да, я просто уйду, наверное, домой и буду пить чай. Вот, собственно, это вот действительно такая мировоззренческая примена. Тогда это было пойти на шансон.
То есть, все-таки Олег Кашин меняется. Я возвращаюсь к вопросу Иры.
Соглашусь, наверное, соглашусь. Но, опять же, в базовых вещах, там, из серии, что там всегда желать добра, да, и всех любить, Кашин не меняется, мне кажется.
А если сейчас вернуться назад, про журналистику еще поговорим, Калининград, анклав, почему не было, или, может быть, была развилка, но там мы не знаем об этом, решение, желание, размышление уехать в другую сторону, в Европу?
Как раз тоже очень просто, именно что развилка, она очень, ну, собственно, совпало, да, с развилкой быть моряком или не быть моряком. Потому что быть моряком, конечно, уехать в ту сторону, потому что нормальный моряк найдет себя там где угодно. Соответственно, если бы я не выбрал стезю человека, зарабатывающего деньги написанием текстов на русском языке, я бы, наверное, действительно сейчас жил в городе Роттердаме и, там, не знаю, был бы женат на какой-нибудь роттердамской девушке, да. Вот, и она бы меня бы ждала из долгих морских рейсов. Но это вот не тот путь, который, как бы, я себе сам выбрал, что называется, да. А тоже такой момент. На самом деле москвичи преувеличивают европейскость Калининграда. Это тоже удивительная вещь.
Живя... Я-то была в Калининграде несколько раз, вот, и я прекрасно понимаю, что это не европейский.
Живя бок о бок, да, с государствами Евросоюза, ну, окей, не самыми передовыми, но, по крайней мере, не дикими, не Косово, да, живя рядом с этими странами, почему-то люди не подтягивают ни свою жизнь, ни свой регион, причем это касается и властей, и людей, да, до того, что они видят своими глазами каждые выходные, когда ездят за продуктами в Польшу. Почему так, я не знаю. Я, как опять же, как человек, любящий свой народ и свою страну, надеюсь, что главная причина в неправильной власти, а так-то люди нормальные, обычные. Но при этом, конечно, какие-то там просто визуальные образы Калининграда современного меня просто уничтожают, вымораживают. Такого не было даже в моем советском детстве. Именно вот превращение города в какой-то... не знаю что, среднеазиатский цыганский табор.
Про журналистику, если возможно, буду опять возвращаться к журналистике. В любом случае, какая бы группа, около которой Олег Кашин существует, ни была, все время Олег Кашин в тех или иных событиях практически участник. Каким образом так получалось?
Скажем так, практически участник, который ходит по грани, конечно, сваливается часто за грань, да, но при этом понимает, что окей, свалился, нам надо выбираться. Так получается, но опять же, причем я недавно об этом узнал, удивился, что уже у там, нынешних там, 20-летних студентов журфака этого культа гонза журналистики нет. В моем нежурфаковской юности культ гонза журналистики был. И я понимал, что окей, вот если там ты просто пишешь там, какую-то историю отстраненную, это круто. А если ты пишешь историю, какой действующий участник, это очень круто. И как раз я пытался вот, действительно неоднократно, причем совершенно в разных каких-то ипостасях и моментах, быть участником разных историй. Иногда это было даже интересно, как, собственно, вот мое участие в оргкомитете Болотной площади и Координационном совете. Но тоже, видимо, отдельная история, про которую я тоже готов подробно говорить.
А вот когда вы сваливаетесь в ту или иную историю, тут два момента. Сваливаетесь ли вы туда сознательно, и все равно ли вы... Куда вам свалиться? В нашисты, в антифашисты, в нацболы или, не знаю, там, в русский марш?
На самом деле история какая? Да, кстати говоря, вот слово «русский марш» включило что-то у меня в голове. Тоже расскажу прям притчу, да? В 2005 году, уйдя из отдела общества «Коммерсанта» и уйдя из, вот, собственно, там, какого-то окружения молодежных либеральных политиков, я переметнулся в какие-то круги, близкие к тогдашнему Кремлю, и в какой-то момент, причем не сразу, через там пару итераций, стал буквально там сотрудником на зарплате одной аналитической структуры, близкой к администрации президента. Собственно, то, о чем я сегодня пишу в статье «Очкарики» на сайте «Свободная пресса». Буквально я был вот таким тоже одним из людей типа Ильи Горячего, которого сейчас судят по делу Борна. И я работал на проекте, буквально пропагандистском, то есть он размещал статьи в газете «Известия» от проект по борьбе с нацизмом, национализмом, который, что, в принципе, совпадало с моими там, гражданскими убеждениями. Никакого, ничего стыдного в том, что я пишу статью, ее размещают за бабло в газете «Известия», ничего стыдного в этом я не видел. И я боролся, собственно, с поднимающим голову ДПНИ. Я борюсь, и получаю зарплату за борьбу с ДПНИ, прихожу на русский марш 4 ноября 2006, наверное, уже года, вижу массу, вот на самом деле массу приятных мне лиц, как ни парадоксально, которые, ну, собственно, не настолько адовы фашисты, как принято рисовать в какой-то прессе, да, как я сам их рисую. Вижу, собственно, адски понравившегося мне Александра Поткина тогда молодого и харизматичного, который, поскольку марш загоняли в метро, и в итоге, когда участники марша вышли из метро, Поткин так вскинул руки и сказал, вот оно, русское небо. Мне это безумно понравилось, и хотя я постоянно давал себе отчет, что буквально у меня работа такая, бороться с этими людьми, я написал о нем 2 или 3 восторженные заметки, потому что, смотрите, какой клевый Поткин, да, почему мы раньше его не видели. Опять же, сейчас, когда Поткин политзаключенный, об этом проще говорить, наверное, я, в общем, на самом деле рад, что меня жизнь с этим человеком как-то сводила именно вот по в истории уличной политики российской, скажем так.
То есть в жизни журналиста Олега Кашина не существует объективной журналистики. В жизни журналиста Олега Кашина существует нравится вам Поткин или не нравится.
Вот, да, смотрите, я считаю, да, что, ну, как считаю, опыт подсказывает мне, я могу ошибаться, но при этом всегда, да, все люди, нет ни одного робота на журналистской позиции ни в одной редакции, и все люди живые, кому-то кто-то нравится, кому-то кто-то нет, и работая объективным журналистом, журналист имитирует объективность, поскольку ему приходится подавлять свои пристрастия и делать вид, что писать там о Мизулине или о Навальном ему не имеет значения о ком, он к ним одинаково относится, что, в принципе, мне кажется, невозможно. Мне кажется, более честной, более разумной формулой подхода к жизни такого, да, не скрывать свои симпатии, отдавая читателю возможность, окей, вот я пишу там, не знаю, о Навальном, мне он нравится, и я даю читателю возможность вычесть мою симпатию публичную и читать уже как бы без нее, не обращать на него внимания, как вот там, не знаю, мы листаем журнал глянцевый, и там рекламные страницы, мы их пролистываем. Также и здесь. То есть ты видишь, там человек там не объективен, там, не знаю, к Егору Просвирнину, да, которую я тоже там много лет любил и рекламировал. Окей, значит, когда Кашин пишет о Просвирнине, ты сегодня его статью не читаешь. А когда Кашин будет писать вот, не знаю, о Мане Тулееве, с которым у него явно ничего нет, никаких там ни дружеских, ни вражеских отношений, наверное, тогда Кашину можно будет поверить 100%. Хотя верить никому нельзя вообще, я думаю.
А часто бывало вам стыдно за вот эти восторженные статьи, за какие-то симпатии? Все же меняется, наверное,
вот,
в голове Олега Кашина.
Я в этом, наверное, смысле маньяк, что я часто читаю свои старые статьи, и мне часто бывает за них стыдно, в том смысле, что они, особенно там 10 лет назад, не очень талантливо написаны, скажем так. А стыдно в таком духе, что, ой, вот видно, там автор врет, или там автор как-то пытается манипулировать читателем. Вот я не могу найти ни одного своего текста, где я бы там манипулировал, желая обмануть или там желая навязать какую-то точку зрения. Как раз тоже события последнего года, куда от них деться, я с самого начала, ну, собственно, с Крыма, ладно, Крым, что он наш, я там миллион раз писал, с самого начала войны на Украине осуждал, в том числе и АТО украинскую, да, и писал, что, ну, вот, собственно, там, виноваты обе стороны, да, как такая уже анекдотическая формула. Так вот, окей, я писал антиукраинские статьи, антиатошные статьи, их много, они, собственно, все на виду, и я понимаю и горжусь, да, что вот нет ни одной статьи, по прочтении которой какой-нибудь мальчик из Тамбова мог сесть в поезд и поехать воевать в Донбасс, начитавшись Кашина. Вот этого нет, и для меня это важно.
А как в одной голове спокойно уживается, ну, раз ни за что особо не стыдно, кроме не очень талантливых текстов, молодых.
Да и
разных. Как в одной голове уживается Болотная площадь, Координационный совет оппозиции, песни Егора Летова, не знаю, нашисты, Просвирнин, Поткин, Крым, вот все это.
Вот уже трижды слово звучит, все-таки не выдержу. Очень важный для меня момент. Я никогда и ни в каких вообще обстоятельствах не имел ничего общего с движением «Наши», не работал с ними, не состоял в них, не дружил с ними, собственно, поэтому как раз поскольку там уже в дальнейшие годы нас
мы
как-то... Я понимаю, да, то есть сторонники Кремля в широком смысле, да, окей. Там тот же Сурков мне действительно нравился, как, опять же, знаете, наверное, тоже каждый должен через это пройти, когда ты молодой, и ты видишь какого-то, значит, деятеля, думаешь, какой он клевый, как он все правильно делает, вот буду я как-то стремиться быть на него похожим, да. А я наблюдал там десятки, там сотни разных молодых людей, вплоть до Ксении Собчак, которые говорили, что Сурков там умный, харизматик, талантливый и так далее, наверное, этим тоже нужно переболеть буквально. Вот, и как раз вот тот период моей жизни, который я готов назвать сурковщиной, да, он был омерзительный, уже, как я сейчас понимаю, но он был неизбежный. Иначе бы без него, наверное, я не был бы таким, какой я сейчас есть, а был бы такой стандартный и там, плоский, как из картона, как вот фигурка Венедиктова у вас в приемной стоит, да, такой вот стандартный либеральный журналист, каким я быть никогда не хотел.
По поводу отношения к движению «Наши», правильно я понимаю, что период под названием «Сурковщина» это как раз после посещения Селигера?
Нет, как раз я помню нашу с вами полемику на эту тему, это тоже смешной момент. Нет, как раз посещение Селигера в 2005 году, единственное, между прочим, мое посещение в качестве корреспондента журнала «Власть», больше никогда не был на Селигере, ни до, ни после, причем даже как турист. На это посещение я уже приехал человеком, который готов найти в сторонниках Кремля что-то хорошее и, соответственно, порадоваться этому. Скорее, как раз это весна 2005 года, и, ну, собственно, тогда было движение обороны, был раскол в движении обороны, или он был позже, в 2006 году, когда? Позже. И просто я себя очень люблю, поэтому свою ссору с движением обороны я готов считать расколом движения обороны. В общем, как раз нет, мое разочарование в движении обороны и там вот всех этих людях, которые тогда были, оно меня привело, естественно, совершенно путем в какой-то кружок этих молодых, там, не знаю, комрадов, да, как многие из них себя называли, которые вот сидят там, типа, и говорят, вот, типа, мы против революции, против какого-то свержение существующего режима, да? Тем более, ну, опять же, вот мы так говорим оборона-оборона, были же еще и нацболы, и у меня с ними тоже была там долгая интересная дружба.
Давайте мы сейчас прервемся буквально на 5 минут. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сегодня выступает журналист Олег Кашин, в чьей голове умещается очень много, по-моему, взаимоисключающих симпатий. Будем разбираться и следующую часть нашей программы. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Да, конечно. Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и Олег Кашин, наш сегодняшний гость. Такие мы воспоминания что-то тут погрузили.
Да, и мы еще немножко останемся в них. Извините. Вот мы предыдущую часть закончили на слово «нацболы». Но как раз про нацболов-то я и хочу спросить. Это же такие были на тот момент яркие, очень серьезные ребята, которые абы кого в свою среду не пускали. Но, тем не менее, Олег Кашин был в этой
среде. Около. Это тоже важный момент «около». Никогда не был внутри.
Ну, вот. Внутри здания, которое они захватывали, может быть, и не было.
Внутри здания, которое захватывали, был, причем тоже было смешно, об этом уже спустя годы можно говорить, когда, значит, во время захвата офиса «Единой России» в Банном переулке, соответственно, вот журналист, случайно там оказавшийся, в смысле я, тоже задержан с участниками акции, и там, не знаю, служба безопасности «Коммерсанта» бежит меня вручать, на что милиция показывает службе безопасности «Коммерсанта» видео, где нас было валят охранника на землю и бегут по нему, и я тоже бегу по нему, и как-то вот на самом деле, конечно... Тоже было бы мне тогда 35 лет, я бы, наверное, как-то был осторожнее, наверное.
Но потом нацболы закончились, и они закончились очень плохо, потому что потом Олег Кашин начал писать, какие нацболы, ну, другие, скажем.
Вот тоже такой интересный момент, где все держится на оттенках. Нацболы закончились в каком виде? Нацболы того времени, которых я тогда помню, да, это, собственно, и знаю с тех пор. Допустим, нынешний главный редактор прекрасного великого издания «Медиазона» Сергей Смирнов, да, или журналист «Открытой России» Роман Попков, да, который совершенно уже ни тот, ни другой к Лимонову отношения не имеют. И с этими людьми мы сквозь все эти годы пронесли добрейшие отношения, даже когда я ругал нацболов за... их дружбу с либералами на тот момент, да. А на самом деле, вот для меня, уже для вот нынешнего меня, 35-летнего, на самом деле пик лимоновской партии, это не те времена, а уже когда партию разгромили, 10-й год, когда Лимонову удалось своим 31-м числом втянуть вот буквально в уличную политику массу тех людей, которые никогда бы в нее не втянулись. Как раз те люди, которым наши воспоминания в 2004 году ничего не скажут. Я случайно это заметил уже во второй заход в «Коммерсанте», когда мои коллеги из отдела культуры, которые там всю жизнь писали о выставках, вдруг начали ходить на 31 числа на «Триумфальную». И вот это, наверное, большая заслуга Лимонова. И, наверное, даже и «Болотной» бы без нее не было. Потому что привычку ходить на улицу дал вот этому поколению он. Тому поколению, которое никогда не ходило и всегда презирало митингующих. Да? Вот, поэтому здесь как раз Лимонов сам с этим не согласится, конечно. Но здесь его главная историческая заслуга. А сейчас-то, да, сейчас все мои оставшиеся в партии знакомые воюют в Донецкой и особенно почему-то Луганской Народной Республиках, постоянно жалуются, что их сажают в подвал, закрыли их офис опять, как в Москве закрывали офис,
то есть
бункер.
Теперь Крым наш, для вас это, в общем,
да нет, на самом деле, Крым наш, собственно, вот на любом этапе моей биографии, там спроси меня, чей Крым, я, наверное, ответил бы каким-то набором понятных там образов из поп-культуры 90-х нулевых, от песни Городницкого «Севастополь останется русским», до фильма «Брат 2», разумеется, что вы мне еще за Севастополь опять же ответите. То есть это всегда было на периферии, но говорить о том, что типа Крым украинский полуостров, и там мы его никогда не заберем назад, вот я бы даже в самом адском либеральном угаре себе бы не позволил все-таки. Ну тоже, давайте говорить о Крыме, если интересно.
Вообще нет,
хочется про ваши решения и решение продолжать работать журналистом. Вот после всего, что произошло, после нападения, после того, как негде стало работать особенно, да, то есть вот вопреки всему, это решение, очевидно, принимаемое каждый день.
Вот как раз я все-таки немножко одеяло на сторону Крыма утащу. четкий момент, когда вот именно ты принимаешь решение. А я действительно с Егором Просвирниным был знаком, главным редактором сайта «Спутник и Погром», достаточно такого радикального, был знаком с его там, детства и моей юности, когда он еще работал в журнале «Аэрофлот», там еще где-то все. То есть мы давно знакомы. И когда он запустил «Спутник и Погром», я всегда, ну, собственно, с самого начала говорил, какой это прекрасный сайт, а он меня звал в него писать. Там в 2013, 2012, 2014 году. А я говорил, ну, все-таки, Егор, нет, вот им писать мне нечего, и я как бы, ну, не ваш автор, и зачем и нам, и мне, и вам это надо. Когда какие-то вооруженные люди, еще даже без аппетита вежливые, захватили здание парламента Крыма 20 какого-то февраля 2014 года, я сам постучался к Егору и говорю, Егор, можно я для вашего издания поеду в Крым? Это решение, потому что, опять же, когда ты окружен людьми, которые при слове «спутник» и «погром» там хватаются за пистолет и готовы тебя закидать вареньем и печеньем, да, конечно, это челлендж, да, но я прям действительно очень доволен, наверное, это моя предпоследняя полноценная журналистская командировка уже больше года назад, съездил, и очень здорово, что я съездил именно для этого издания, поскольку тоже контекст очень важен, и как показать свою позицию по Крыму, не прибегая к лобовому пропагандированию, да?
Напиши для «Спутника и Погрома». Все равно, Олег.
Ну, в какой-то мере провокация, но все провокация, да? Там, опять же, фильм «Брат 2» тоже был провокацией для кинематографистов 90-х, да? Это нормально. Слушайте, как раз, но, мы провоцируем, мы живем.
Поехать от издания «Спутник и Погром» это означает, что Олегу Кашину, в общем, давным-давно наплевать на репутацию журналиста.
Нет, абсолютно нет, абсолютно нет. Ну, то есть, как наплевать, когда тоже есть же какие-то злые языки, которые говорят, а вот там Кашин там, пишет заказную статью. Не пишет Кашин заказную статью, да?
Или, и там, никогда не писал
Кашин? И никогда не писал. Статью. Я вот еще раз подчеркну, что вот те статьи мои, которые размещались в газете «Известия», когда я работал на администрацию, да, а что такое заказная статья, как мне представляется? Ты работаешь, там, не знаю, в газете, тебе какой-то там плохой человек дает, значит, деньги, значит, и ты, обманывая редакцию, обманывая главного редактора, да, протаскиваешь какую-то информацию в эту газету. Когда ты пишешь статью, отдаешь ее, извините, в Кремль, и Кремль сам как-то, не знаю, нагибает или закупает тогдашнюю еще долгобриллиановскую газету «Известия», это, опять же, я написал статью, что я думаю, как они ее разместили, ну окей, вот тогда у меня был такой предел морального релятивизма. Наверное, это нехорошо. Но сейчас бы я на такие вещи все-таки не решился. Хотя, пытаюсь вспомнить какие-нибудь издания неочевидные, в которые, ну, там, я не знаю, сейчас пишу в журнал «Казахский Эсквайр» в Казахстане. Просто мне там платят какие-то символические по московским меркам гонорары, но просто по приколу, что вот в Казахстане есть журнал «Эсквайр», и меня там печатают. Вот, собственно, какие-то такие вещи, это да. Но, опять же, это совершенно другой уровень, опять же, чем там заказанные статьи, джинса, так называемая. Вот чего не было, того не было.
Нападение, которое было на вас на улице Пятницкая, вот когда вы пришли в себя в больнице, вы вспомнили сразу, что произошло, как,
ну,
это все?
Я просто долго, когда уже был не в себе, у меня были какие-то там проблески сознания, то есть там вперемешку галлюцинации и реальность. Я, в общем, даже думал, что на меня было два нападения. Вот, поэтому, как раз придя в себя, я уже был в курсе всего, плюс там еще там ко мне стали пускать в реанимацию родственников, они мне там в общих чертах рассказали, что есть какой-то общественный шум по этому поводу, чего я не ожидал. И как раз на самом деле, ну, шум, может быть, неуважительно сказано, поскольку вы обе, опять-таки, в этой активности.
Шумели. Да.
Да, и я могу сказать, что, конечно, это лучшая посттравматическая психотерапия, да, когда ты приходишь в себя и понимаешь, что там сотни или тысячи знакомых, незнакомых людей за тебя там молились, митинговали, переживали, все такое, и это совершенно не то чувство, когда ты приходишь в себя в одинокий в райбольнице и никому не нужный. Так вот, я просто знаю людей, которых там, не знаю, били, травмировали, и они после этого не смогли оправиться, ровно потому, что как раз вот они были лишены того уникального ресурса, который мне достался в 2010 году. Это правда. А другое дело, что я боялся, имея этот ресурс, что теперь вот на мне будет стоять такой лейбл чувака, которого побили и которого все жалеют. А, но, опять же, прошло уже 5 лет. Наверное, можно констатировать, что от лейбла я избавился. И, скорее, это мне чувак, который пел песню на Болотной, надеюсь, по крайней мере, да, или который говорит, что Крым наш. Или что-нибудь еще. Может быть, я не прав.
А вот уголовное дело которое было связано с нападением.
Оно есть.
Там приходится принимать какие-то решения. Ну, то есть, например, долгое время, значит, тишина, Медведев обещает, что все будет. Значит, какие-то вещи явно нельзя раскрывать, при этом общественность шумит, обвиняет одного, то другого, что, значит, там будем наказаны, будет наказано и так далее.
Скандалить-то все равно всегда можно.
Вот, но при этом, ну, в какой-то момент принимается решение, что надо рассказать.
А, например, тоже вот впервые, что называется, в истории рассказывают публично, хотя, может, никому не интересно. Я тоже ни для кого не секрет, с самого начала придерживался, значит, версии о причастности к нападениям нашистов. Сейчас моя эта вера пошатнулась очень сильно после ареста приближенного псковскому губернатору Турчаку, директора петербургского предприятия «Ленинец», который под пытками, под странными пытками сознался, что он организовал нападение на меня. Так или иначе, но вот я между этими двумя основными версиями 5 лет жил и, собственно, и все показания давал в контексте этих версий. В какой-то момент меня накрыло, я подумал, может быть, я зря думаю вот на эти темы, может быть, было что-то другое, что, значит, как бы могло стать причиной нападения, это вообще никак не связано ни с политикой, ни с чем-то. И я начал изучать свою электронную почту за 2010 год. И нашел в ней некий намек на то, что какая-то третья сила могла иметь к этому отношение. А именно очень большая, очень уважаемая сырьевая компания. Я брал интервью одного из ее руководителей, очень скандальное интервью, очень болезненное интервью. При тоже мерзком явлении, таком согласовании интервью, какие-то моменты он из текста убрал, а я их оставил, сделав вид, что не успел, номер ушел в типографию, на что пресс-служба этой компании мне сказала, что у нас есть агенты в «Коммерсанте», мы знаем, когда номер уходит в типографию, вы, значит, плохо себя повели по отношению к нам, мы сделаем выводы. Я подумал, черт, а может быть это они, может это никакой не Турчак, никакие не нашисты. И вот вопрос, заявлять об этом Следственному комитету или нет, то есть сбрасывать вот весь этот политический флёр, да, и, значит, оказываться каким-то человеком, который как бы вот не заметил самого главного. И вот это действительно там был предмет моих колебаний на протяжении там нескольких, по крайней мере, дней. И в итоге я решил прийти в Следственный комитет, это был мой последний визит, дал гигантское показание на тему моего вот этого истории взятия этого скандального интервью. Вот, не знаю, там, допрашивали они кого-то или нет, но уже там я сам подостыл и понял, что выражение «мы сделаем выводы», тем более публичное от пресс-службы, оно вряд ли, может быть, может обернуться арматурой по голове.
Но, ну, по крайней мере, вот такое у меня было. Когда на вашей фотографии стоит штамп, будет наказан?
То это как раз, как мне кажется, провоцирует психов, да, вот если псих смотрит телек и видит там, что кто-то враг, да, он берет топор и идет врага рубит. Это, собственно, тема атмосферы ненависти пресловутой.
Да?
Вот, но тоже, опять же, я говорю так легко, псих-то увидел по телеку, а кого псих увидел по телеку? Был только один случай, когда в Казани после дела «Пуссирайт», да, человек безумный зарубил семью, да, и написал «Пуссирайт» на кровью на стене. А так обычно в итоге оказывается не псих, а реальный наемный киллер, который, собственно, выполняет чье-то поручение.
Если возвращаться к решению оставаться в журналистике, вот после нападения были какие-то сомнения?
Ну, тоже такой, возвращаясь к тому, с чего мы начали, в отличие от, по-моему, большинства других специальностей, у моряков есть очень полезное для вообще для пользы дела профессиональное как бы требование. Если 1.5 года не работаешь по специальности, все твое образование сгорает в чертовой матери, надо получать его заново. Долго, болезненно, но уже не так, чтобы ходить там, не знаю, лекции посещать, а с нулевых позиций снова зарабатывать вот те квалификации, которые ты потерял. Поэтому даже если бы я захотел сегодня стать моряком, то я бы не смог это сделать, то есть смог бы, наверное, но для этого мне пришлось бы там, не знаю, лет 10 голодать, да, и жить в, да, довольно скотских условиях жизни матроса. Вот, поэтому здесь как раз у меня выбора нет, менять профессию совсем радикально, идти, там, не знаю, кем, барменом или еще кем-то, поэтому особенно действительно выбирать не приходится, делаешь то, что умеешь, да, поэтому делаешь.
Решение переехать в Женеву, как удалось, просто легко, сложно, с чем было связано?
Тоже женясь на сотруднике международной компании, собственно, с чем был связан мой переезд, я, естественно, был в курсе, что работа жены предусматривает какие-то путешествия на долгое время. И, конечно, меня на тот момент преуспевающего сотрудника влиятельной газеты, это слегка как бы, ну, тревожило внутри меня, да, что вот если придется переезжать, смогу ли я, что я буду делать и так далее. Но, слава богу, опять же, вмешались внешние обстоятельства, когда вот издательский дом «Коммерсант», в котором я работал с начала 2012 года, с конца 2011 года, начали просто так фигачить кувалдой, да, началось-то вообще все с того бюллетеня в журнале «Власть», да, с надписью «Путин пошел известно куда», и уволили вначале Ковальского, потом разгромили радиостанцию, потом ушел Демьян Кудрявцев, потом ушла куча людей. И вот в таком контексте, когда начали меня увольнять, тоже меня увольняли долго и болезненно, о чем я на самом деле обещал никому не рассказывать. Давай, соответствующий...
Да мы никому не расскажем.
Окей, да. Поэтому буду очень обтекаем. Так вот, уже встретив новости о переезде в Женеву не работающим нигде человеком, более того, после «Коммерсанта» же я поработал 2 месяца на сайте Open Space, который вдруг бабах закрыли ни с того ни с сего. А потом я поработал тоже 2 месяца в журнале, возрожденном журнале «Русская жизнь», который тоже бабах закрыли ни с того ни с сего. И как раз вот, когда тебе говорят, а вот поехали жить в Женеву, думаешь, а что, какая разница? У меня здесь работы нет, ничего нет, поэтому поехали, господи. Вот. Поэтому как раз это было проще всего.
Действительно, а вернуться?
Просто... И вернуться проще всего. Вот опять же, дело такое, как есть такая шутка, да, что Чечня в состав России добровольно не входила и не выйдет. Да? То же самое. И уехать из России просто, и вернуться в Россию просто. Тоже люди, которые говорят об этом, либо пора валить, либо не пора валить, как раз просто это люди, которым, видимо, не о чем больше разговаривать. Это более простая тема, чем принято считать.
Сделать свое собственное СМИ имени себя.
Оно есть, да. Ну, собственно, оно есть.
Я понимаю, что оно есть. Я его даже иногда читала.
Вот. Готов его рекламировать, если это позволительно.
Это решение тоже вынужденное? От того, что некуда писать? Или от того, что очень хочется вот имени себя?
Нет, вот что имени себя, там, тщеславие и так далее, это уже вторично, на самом деле. Первый импульс был разгром Лентеру. На самом деле, причем... тоже я ситуативное решение. Один мой товарищ, когда Лентару, собственно, вот, погибла, да, ее команда еще не создавала «Медузу», часть команды, а один мой товарищ предложил свои услуги по хостингу там и всему на свете этой команде. Команда не откликнулась, откликнулся я. Я сказал, что давай ты мне сделаешь сайт. Он мне помог сделать сайт, собственно, вот то, чего я не умею, да, там, привинтить WordPress к доменному имени и все такое прочее. А тогда я действительно руководствовался простым соображением, что если завтра я проснусь, окажется, что те издания, для которых я пишу, их больше нет, как уже не раз бывало, да, а где меня искать? А вот есть такой сайтик. В итоге, да, он существует уже больше года, денег не приносит, зато чем больше цензуры в других местах, тем больше статей у меня. Очень часто бывают ситуации, когда, причем с оплаченной командировкой, с гонораром, автор пишет для какого-то издания, издание боится это публиковать, он это отдает мне. Более того, у меня сейчас публикуется книга Люка Хардинга «Мафиозное государство» с разрешения автора публикуется, в России издать невозможно, я первую публикую. У меня публиковались какие-то новые песни Макаревича, то есть именно я не очень много делаю, просто атмосфера такая, что те материалы, которые очень часто не могут выйти больше нигде, сами стекаются сюда, и это как раз здорово, такой интересный эксперимент, который тоже не требует решения.
Отсюда вопрос, как, где грань, то есть вот про дочку Путина можно писать или нельзя, страшно или нет? Есть вещи, которые попадают к тебе...
Путина страшнее всего. Это действительно удивительный момент. А написать там, не знаю, мы просто в эфире не говорим, но известная украинская частушка про Путина, это без проблем. Написать в соцсети, Путин сам лайкнет, если у него в руках будет гаджет. Написать, где работает его дочка, а это уже вот то табу, которое нам навязали в последние там десятилетия. И когда закрыли газету «Московский корреспондент» за статьи о свадьбе Путина, там еще что-то, ну вот, окей, запрещено писать о семье Путина, запрещено, и все как-то с этим смирились и поняли, да. И когда газета РБК написала вот об этой истории про расширение МГУ, не назвав имени, собственно, ключевой участницы этого проекта. Я потом написал об этом, и все думали, что это РБК мне слило, потому что они побоялись, а я нет. Но как раз нет, просто действительно эта новость большой МГУ слишком масштабная. Пол Москвы об этом знала и знает, просто действительно никто не решался, потому что это себе дороже. Но там, безработному и неживущему в России нечего терять, наверное.
Но сейчас-то вы живете в России.
Ну, что поделаешь, Россия...
Но так же легко принимается это решение, что опубликовать.
Если бы сейчас была ситуация с дочкой Путина, наверное, я бы как-то в чаше весов публиковать или нет, конечно, бы фактор проживания в России внес бы, да, и, может быть, принял бы другое решение, безусловно, потому что, на самом деле, опять же, там, денег это не приносит, лишней славы не приносит, ничего такого, ну, типа, набрал там 1 000 000 просмотров, ну, и набрал, там, никому они не нужны, рекламы на сайте нет, поэтому... А в чем смысл? А вот, вот такой смысл, неуловимый, метафизический.
А вы с женой советуетесь, когда вот нужно принимать такие решения?
Слава богу, что как раз у нас как-то так выстроены отношения, что никогда. И тексты, если не дают свои читать до публикации, ничего. То есть, если бы... То есть, если бы жена мне говорила, не пиши это, то, наверное, я бы искал себе другую жену.
Вопрос доверия. Доверие Олегу Кашину. Оно как-то вот существует у людей, с которыми... Вот, из пресловутой тусовочки, да, которые много говорят. Или не существует?
Существует, конечно же, и проблема недоверия существует, но для меня высшая похвала, на самом деле. Не традиционно, то не знаю, какой-нибудь мой друг, да, или там незнакомый, но там яркий доброжелатель, которого я уже там знаю по соцсетям, что он постоянно лайкает. Не такая история, а когда кто-то пишет, вот, конечно, не люблю Кашина, он, конечно, плохой, там, мерзавец, работал на Кремле и так далее, но, типа, как здорово написал, какой молодец. Вот это, конечно, может быть, опять же, я как-то через искаженную линзу на все это смотрю, но такая похвала для меня весит больше.
Хорошо, в обратную сторону. Вопрос доверия источникам. Вот как принимается решение, что этот источник достоверный, я напишу, я рискну поверить этому источнику, или есть два, и проверка через второй или через третий. Вот каким образом такая журналистика работает?
Проверка через два источника – это обычно тепличная история такая. Если есть два источника, то, наверное, это, опять же, известный финский журналист, и пишешь про финские дела, там, или швейцарские, или австрийские, какие угодно, потому что в России, дай бог, если один человек согласится что-то сказать, не боясь, там, не знаю, быть уволенным и так далее. Просто у нас действительно все гораздо более закрыто, чем где-нибудь за границей. А проблема доверия к источнику. У меня интуиция очень плохая, я, бывает, ошибаюсь, но как раз, допустим, вот тоже как раз про дочку Путина, допустим, да, а ты написал, и есть там 20 московских журналистов, которые тоже это знали, но не написали. И как раз это создает ту атмосферу, когда ты понимаешь, ты написал правду, да? Когда ты пишешь, а коллеги говорят, ой, типа, откуда ты это взял, или ты уверен, и начинаешь думать, черт, а может быть, действительно это неправда. У меня так было год назад, когда мне сказали очень в странном разговоре люди, близкие к правому сектору, что олигарх Малафеев, который там помогал и держал на работе Борода и Стрелкова, заодно давал денег правому сектору. Запрещенной в России организации. А я об этом написал вначале в соцсети с кучей реверансов, что, наверное, это неправда, но вот говорят, кто что знает. Вот. Не подтвердилось. Я ошибся, наверное. Прошел год, и сейчас, когда там Дмитрий Киселев, захлебываясь от радости, говорит, вот правый сектор восстал в Мукачеве, я думаю, а может быть, действительно они российские агенты. И вот такая отложенная правота, мне она тоже нравится.
Про соцсети. Скажите, Олег, вот честно, в какой момент вы приняли решение цитировать без кавычек и взрывать вообще Твиттер абсолютно беспардонно в таком количестве? Это вот это зачем?
Вот
вы делаете?
Просто внутри себя, вот в нашем разговоре я обнаруживаю такую линию фатализма, да, и таких былинку несет поток. Когда первый раз, я причем не помню, какой был первый раз, естественно, что-то вот ты пишешь, допустим, там, не знаю, я гей, да, и это вызывает какую-то реакцию людей. Гомофобы говорят, там, ненавижу, мы тебя убьем, а борцы за права геев говорят, молодец, каминг-аут, там, все нормально, да. Оказывается, это прикольно. И в итоге... Уже философия всей этой истории, которая действительно для меня имеет тоже какое-то важное значение, наросла на эту игру потом. То есть, во-первых, действительно, ты тестируешь адекватность аудитории. Когда ты пишешь, уж не знаю что, да, вот там доктор Лиза Менгеле, допустим, да, как бы был тоже скандальный твит, на который, собственно, доктор Лиза справедливо обиделась, о чем она заявила сегодня в газете «Собеседник». Ты это пишешь, и куча озверевших людей тебя поддерживают. Да, да, доктор Лиза, это доктор Менгеле, там все кошмар. Вот. А куча людей, стоящих на страже, опять же, добра, да, тебе говорят, там, ты сказал ужасную вещь, тебя за это надо убить. И когда вот, собственно, ты вскрываешь в людях какие-то их дремлющие качества, наверное, это тоже такая полезная социально-профилактическая вещь.
То есть при
вещь.
Этом про доктора Лизу вы вообще не думаете? Прекрасно.
Нет, я к ней очень хорошо отношусь, и мы даже так шапочно знакомы, но, в общем, Ну, вот как бы...
Ну, то есть вы над всеми просто постоянно ставите какой-то эксперимент.
И над собой, прежде всего, конечно же, потому что тоже где тут предел, да, когда, ну, собственно, вот была история Шарли Эбдо. Я, естественно, когда их всех убили, побежал, купил номер. Последний на номере была карикатура на Богородицу. Я просто последний, другого не было в продаже. Я фотографируюсь, и, естественно, куча народу говорит, вот побоялся фотографироваться с исламской карикатурой. А ее не было под рукой просто. Вот. И тоже прими решение. Следующий номер купишь, фотографируешься. Я купил под давлением, наверное, тех людей, которые говорили слабо-слабо.
Спасибо большое. Как-то у нас внезапно закончилось время. Это была программа «Разбор полета». Олег Кашин, главный герой этой программы. Эфир для вас вели Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенбауэр. Большое спасибо.
И до встречи.
Спасибо.
«Разбор полета».